Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня мы поговорим о истории знаменитого Принстонского университета. Сегодня Принстонский университет – один из старейших и известнейших университетов и является одним из самых престижных вузов США. В числе его знаменитых выпускников был лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн. Но мало кто помнит сегодня, что основная цель создания этого университета была евангелизация Америки. Университет находится в городе Принстоне, штат Нью-Джерси. Он был основан в 1746 году усилиями пресвитерианских церквей, как Нассау-Холл, колледж Нью-Джерси, в котором первые занятия проходили в доме пастора Джонатана Диккенсона. В городе Нью-Брунсуик, который переехал в город Принстон в 1756 году. Нассау-Холл, колледж Нью-Джерси, открытый в 1756 году в Принстоне, по своему объединяющему влиянию намного превзошел пресвитерию Нью-Брунсвика, основавшую его. Все евангелические лидеры Великого Пробуждения или были попечителями колледжа, или всемерно поддерживали его. Но больше всех принимал в этом участие Джордж Уайтфилд. Он говорил, что запущен великий проект, и был убежден, что евангелизация Мэриленда и Виргинии в большей степени зависит от его успеха. Его надеждам суждено было сбыться. К 1772 году президент Принстонского колледжа мог сказать, что количество его выпускников почти в 4 раза превышает количество выпускников любого колледжа континента к югу от Новой Англии и, вероятно, превысит суммарное число выпускников всех учебных заведений подобного рода вместе взятых. Выпускники Нассау-Холл – люди с христианскими убеждениями, вскоре заняли важнейшие государственные посты, а около 500 из 2500 выпускников первых 80 выпусков исполнили изначальное желание основателей. Они стали проповедниками Евангелия. Судьбы этих 500 человек вплелись в цепь событий той важной исторической эпохи. Студент колледжа писал: «В колледже появились отдельные признаки религиозного возрождения. Все началось в 1762 году в классе для начинающих, где я в то время учился. Когда начались занятия, мы стали раз в неделю собираться на общую молитву. На одного из учащихся молитва произвела глубокое впечатление. Он был очень взволнован. Это повлияло на весь класс. Вскоре волнение передалось на другие классы и на весь колледж. Каждый класс превратился в молитвенное собрание. Весь колледж стал собираться на совместную молитву. Таким образом образовалось сообщество избранных. Студенты возглавили подобные общества в городе и в деревне. Лишь двое студентов старших курсов сначала проявили скептицизм. Но вскоре и они стали проповедниками Евангелия. Работа продолжалась около года. Из моего класса 15 человек, около половины студентов, решили стать проповедниками, а всего около 50 студентов приняли такое решение. Преподаватели колледжа верили: Бог явно благоволит любой части света или церкви, где Он растит и привлекает к служению людей, специально обученных нести Его благую весть. Это была не богословская школа. Еще меньше колледж походил на фабрику по производству священнослужителей, как его иногда называли критики. 4 года студенты посещали занятия, проводимые президентом и тремя преподавателями, целью которых было дать прочную основу для овладения любой свободной профессией. Здесь пытались научить студентов думать, прилежно учиться и всю жизнь совершенствоваться через чтение. Быстро подготовить к служению человека, имеющего религиозный опыт и обладающего способностью к риторике, противоречило принципам Принстона. Уайтфилд, Дэвис и другие видели таких скороспелых проповедников и были встревожены возможными отдаленными последствиями. «Вы бы читали побольше», – сказал Уайтфилд человеку, просившего благословить его на христианские труды. «С некоторого времени мне кажется, что некоторым проповедникам следовало бы немного отдохнуть и поучиться, ограничиться редким чтением проповедей, пока они несколько не усовершенствуются. Иначе боюсь, что многие из них окажутся временными людьми на пути служения. Они просто устанут и оставят эту работу». Колледж оставался выдающимся учреждением, готовящим способных, успешно работающих проповедников Евангелия. Неосвященное обучение, то есть ученость, отделенная от религии, считалось опасным и нежелаемым приобретением знаний. Если фонтаны науки не содержат соли откровенной истины, они становятся проклятием. Таким образом, все, что преподавалось, возвышало понимание значения Слова Божьего. Но главное, что укрепляло желание студентов нести христианское служение, это, несомненно, был личный пример и духовность преподавателей. Все преподаватели отличались талантом и ученостью. Но не это было самое важное. Грин напоминал следующему поколению студентов, что необходимо для успешного преподавания. Если ученый человек искренне благочестив, если всем ясно, что он признает превосходство религии над всеми науками, превосходство над всеми земными предметами и рассуждениями, если его святая жизнь и преданный труд во имя Христа ставят его выше всех подозрений, такого человека обязательно услышат, к нему будут прислушиваться. Основатели Принстона назначили на должность президента признанных пасторов и проповедников. Таким образом, колледж мог рассчитывать и в будущем воздействовать на церкви. Более того, несмотря на то, что президенты приглашались из пресвитериан, их католическая и евангелическая роль была важнее узкоцерковной. С самого основания в Принстоне придерживались правила: недопустимость преобладания принципов какой-либо одной протестантской деноминации над другими. Считалось, что главная задача колледжа – передать потомкам манеру проповеди Евангелия, которая возвратилась во времена Великого Пробуждения. Попечители предлагали молодому поколению ежедневное общение с проповедниками по образцу, о котором писал Ричард Вебстер. В их проповедях недоставало красивых слов, но их скрепляли и связывали доктрины, наставления и обетования. Мелочному и придирчивому исследователю они кажутся суховатыми, но, подобно сухим костям пророка Елисея, они могли даже оживлять мертвых. Руководители Принстона сознательно обратились к главному вопросу: что давало жизнь откровенной прямой проповеди Писания? И все они ответили на этот вопрос так: знания и чувства проповедников. Их духовный опыт позволял им свидетельствовать о реальности истин, которые они излагали. Истинное христианство не может существовать вне единства с Христом. Без Бога не может быть истинной проповеди. Вот поэтому основное внимание уделялось не изучению риторики, хотя этим не пренебрегали, а совсем другим вещам. «Легко прогреметь по всему миру», — говорил Дэвис, — «блистать и разглагольствовать, заставляя толпы людей развивать рты. Но задача, цель ваших трудов – глубоко впитать в себя дух христианства, вести тихие беседы с Господом, быть святым, как Он свят». В первой проповеди, прочитанной в Принстоне, Уинтерспун с уверенностью утверждал, что истинная религия в сердце более важна для успеха проповеди, чем высокое положение или даровитость проповедника. Во время занятий, проводимых им в Нассау-Холл, постоянно звучала та же нота. Он говорил об этом в лекциях по риторике. Он не сомневался, какое качество следует поставить первым в списке важнейших качеств, необходимых проповеднику Евангелия. Это набожность. Иметь твердую веру в то, что ты призван нести Евангелие миру, носить в сердце своем живое религиозное чувство. Набожность дает человеку понимание того, что является главной обязанностью служителя церкви. Опыт превыше всего. Опыт необходим для совершенствования всех прочих качеств. Знания, приобретенные на опыте, везде почитаются ценнейшими, но в служении Господу они просто необходимы. Потому что религию невозможно полностью понять. Ее скорее надо прочувствовать. Истинная набожность подскажет человеку, чему ему следует поучиться. Человеческие знания столь обширны, что никто не может знать всего. Но религиозное чувство подскажет студенту, какие предметы могут оказаться полезными, и повернет в нужное русло все знания, где бы они ни приобретались. Набожность является мощным побудителем к усердным занятиям. То, что имеет отношение к вечности, как ничто другое заставляет прилагать усилия. Для благочестивого человека выполнение обязанностей так важно, а объект приложения сил так значителен, что он готов пойти на страдания ради достижения цели. Истинная набожность наделяет слова проповедника небывалой силой. Из сердца его исходит тепло, проникающее в душу, в отличие от прохладного равнодушия и фальшивого энтузиазма. Мы видим, что истинно благочестивого человека ценят, и он достигает успеха, даже если выполняет работу более скромную, нежели более способные, но менее добросовестные служители. Итак, набожность делает слабых почтенными. Что же тогда будет, если добавить благочестие к блестящим природным талантам и приобретенным знаниям? Благочестие и пример учителя – вот важнейшие составляющие обучения. Говорят, что личный пример учителя значит гораздо больше его поучений. Этот пример более эффективно противостоит злу и живее побуждает к добродетели, чем самая лучшая аргументация. Пример вразумляет сильнее, чем нотация. Наставления зачастую бывают невнятны, искажены противоречиями, а святая жизнь проникает в сердца и овладевает ими. Может быть, такие слова, произнесенные другими людьми, значили бы мало. Но для студентов на Нассау-Холл все, сказанное преподавателями, подтверждалось тем, что они видели каждый день. Именно в Принстоне придерживались направления, позволяющего обрести спасение. Студенты брали пример с учителей, чьи жизни свидетельствовали об истинах, которые они проповедовали. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», в которой использовались материалы Иоанна Мирея. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!